В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 июля, среда. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии обсудил расследование Лапутской операции. Закон о телевидении отправлен на доработку. Российские туристы освобождены в Схинвале. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий Олег Кусов.
Главное о новостях. Американские законодатели обсуждают введение новых санкций против Ирана в связи с ядерной программой. В Сирии правительственные войска начали наступление в окрестностях Алеппо. В Афганистане впервые за 6 месяцев этого года возросло число гражданских лиц, которые были убиты и ранены в ходе боевых действий. В Сирии правительственные войска начали наступление населения Хан-аль-Асаль в окрестностях Алеппо, где, как предполагается, в начале этого года было применено химическое оружие. На прошлой неделе повстанцы установили контроль над Хан-аль-Асалем. По сведениям базирующегося в Великобритании Сирийского центра по наблюдению за правами человека, в этот район были стянуты дополнительные силы армии, которая в среду атаковала позиции повстанцев. Сирийское правительство и оппозиция обвиняют друг друга в использовании химических средств в Хан-аль-Асаль в марте. В итоге погибли около 30 человек. На прошлой неделе власти Сирии заявили, что согласовали с экспертами ООН условия проведения расследования применения химического оружия на этой деревне. В Пакистане временно отстранены от службы 27 сотрудников правоохранительных органов по обвинению в пренебрежении своими обязанностями. Об этом в среду нашей радиостанции сообщили представители полиции. Решение было принято в связи с нападением боевиков на тюрьму на северо-западе Пакистана, в результате чего бежали около 250 заключенных. Пакистанские власти расследуют, как удалось боевикам штурмовать усиленно охраняемую тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан, где отбывают срок около 5000 осужденных. Есть подозрение, что некоторые сотрудники исправительного заведения оказали поддержку боевикам. После произошедшего Дера-Исмаил-Хане введен комендантский час, улицы города патрулируют армейские подразделения. В районе Очакова-Матвеевского в Москве уволены уже 6 сотрудников правоохранительных органов после того, как 27 июля на Матвеевском рынке на северо-западе Москвы при попытке задержания подозреваемого в изнасиловании был сбит полицейский Антон Кудряшов. Рассказывает Любовь Чижова.
Следственный комитет России сообщает, что в отношении двух полицейских, не вступившихся за своего коллегу Антона Кудряшова, будет заведено уголовное дело по статье «Халатность». По данным ведомства, эти двое – старший лейтенант Владимир Черезов и старший сержант Юрий Луньков. Их коллега Антон Кудряшов пытался 27 июля задержать на Матвеевском рынке в Москве подозреваемого в совершении изнасилования, но на него напали его родственники. Полицейские наблюдали, как Кудряшова избивают, и не пытались его защитить. В Москве проводится полицейские рейды по рынкам. Задержаны более 500 человек. Правозащитник Валерий Борщев полагает, что подобные зачистки в полиции никак не смогут решить ее главную проблему.
Салют. Это тревожный сигнал, который ярко проявил коррупционную систему полиции. Это же всех шокировало по видео, когда избивали одного полицейского, а двое других полицейских спокойно наблюдали эту сцену, потому что они были в связке с теми-то на рынке. Они получали от них деньги. Это и есть главная проблема. Рынки коррумпированы и тесно связаны с полицией. Их хозяева тесно связаны с полицией. Их люди, которые работают там, платят полиции.
Задержанный за нападение на полицейского Кудряшова Магомед Расулов ранее заявлял, что не избивал его, а вооруженных полицейских принял за хулиганов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские законодатели обсуждают введение новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Возглавляемая республиканцами Палата представителей рассматривает законопроект, предусматривающий сокращение экспорта иранской нефти еще на 1 миллион баррелей в день в течение года. Голосование по этому документу, как ожидается, состоится в среду или четверг. Предполагается, что законопроект без препятствий будет одобрен Палатой представителей, после чего поступит на рассмотрение Сената. Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции 4 августа, поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. Как сообщил сегодня глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, акция состоится на Суворовской площади, рассказывает Наталья Джампаладова.
Заявку на митинг под названием «За свободу политзаключенных» подавали представители экспертного совета оппозиции. В эту организацию вошли активисты, бывшие кандидаты в Координационный совет оппозиции, которые не согласны с политикой этого совета. Как рассказала Радио Свобода Лолита Цария, одна из заявительниц митинга 4 августа, переговоры с московскими властями проходили непросто. Однако организаторам акции все-таки удалось добиться разрешения на митинг, главная цель которого – поддержать обвиняемых по болотному делу.
Нам все время предоставляли Болотную площадь. Ну, вот есть такой тренд – болотная и болотная. Нас никак не устраивала эта площадка. Мы добивались площади революции, но понятно, что власть не устраивает эта площадка. После того, как вот там проходили дни гнева, после этого там уже больше ничего не согласовывалось на площади революции. Перспектива была не очень приятная для мэрии, поскольку мы заявили о том, что будем проводить в любом случае мероприятие, даже если нам не согласуют, на площади революции. Собирались пригласить туда Митрохина, кандидата в мэры, провести в форме народного схода. Поэтому вот такая вот прижатая к стенке мэрия вынуждена была все предоставить нам одну из московских и центральных площадок. А до этого отказывались все площадки, видите ли, заняты были. При такой альтернативе вот они выбрали себе наименьшее зло и все-таки дали нам Суворовскую площадь. Она, конечно, маленькая, в отдалении находится, но, тем не менее, нас все равно это устраивает.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сегодня в Москве на Триумфальной площади задержаны уже порядка 20 участников несанкционированной акции «Стратегия 31» в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание, в их числе и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов.
Из нашей студии с обзором международных новостей был Олег Кусов. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Грузии активно обсуждают идею народного защитника создать специальную комиссию по расследованию вооруженной операции в Лапутском ущелье, когда в конце августа 2012 года грузинский спецназ вступил в бой с группой боевиков. Депутаты от национального движения выступили против этого предложения, рассказывает Тамур Кигурадзе.
Парламент Грузии должен инициировать независимое расследование инцидента в Лапотском ущелье, заявил народный защитник Грузии Учена Нуашвили. В своем докладе, подготовленном для грузинского парламента, он уделил большое внимание прошлогодней Лопатгорской операции. По словам господина Нуашвили, расследование продвигается медленными темпами, и у общественности появились сомнения в его объективности. Напомню, что в августе 2012 года в Лапотском ущелье Грузии произошли столкновения грузинского спецназа с группой вооруженных людей, скрывавшихся в лесном массиве. В результате операции погибли трое спецназовцев и 11 боевиков. Вооруженная группа, по официальной версии, намеревалась перейти с территории Грузии в Дагестан. Однако до сих пор остается неясным, откуда эта группа взялась в Лапутском ущелье. Народный защитник высказал подозрение, что в организации и вооружении боевиков могли принимать участие высшие сотрудники грузинского МВД, в том числе и те, кто до сих пор остается на своих постах. Именно поэтому он считает необходимым создать специальную нейтральную комиссию.
Общество не знает деталей, не знает того, что на самом деле произошло в Апанкуре. Мы требуем продолжения расследования и создания специальной общественной комиссии, в которую войдут как грузинские, так и иностранные эксперты. Ее создание должно быть инициировано парламентом, иначе у нее не будет достаточного уровня доверия.
При этом Нанашвили считает, что специальную комиссию необходимо создать и в парламенте. Это его давнее настойчивое предложение, которое депутатский корпус проигнорировал. Депутаты захотели дождаться результатов официального расследования, которое затянулось на долгие месяцы. Особая позиция по лапутскому вопросу у парламентского меньшинства. Депутат от национального движения, во время правления которого и произошел инцидент, Павлик Кублашвили раскритиковал позицию омбудсмена по вопросу Лапанкури и вообще выступил против обсуждения этой темы, поскольку оно может существенно ухудшить имидж Грузии в регионе. Кублашвили обвинил народного защитника в предвзятости.
Омбудсмен безапелляционно заявляет, что эта операция была разыграна спецслужбами, что в Грузии готовят террористов, которые запланировали теракты, в том числе и в России. Все это народный защитник представляет в качестве реальных фактов. И это очень похоже на те обвинения, которые звучат по этому делу из России. Именно поэтому мы скептически смотрим на доклад омбудсмена по этому вопросу.
Грузинский политический аналитик Рамат Сахварели убежден, что правда о Лапоте имеет огромное значение как для самой Грузии, так и для соседних с ней стран. При этом аналитик сомневается, что предложенная Учи Нанашвили общественная комиссия сможет эффективно способствовать расследованию дела.
А если подобрать каких-то экспертов и так далее и тому подобное, совершенно непонятно, по какому праву эти эксперты будут принимать решения. А стоит какую-то функцию, более или менее серьезную, дать этой общественной комиссии, то тогда извне заинтересованных сторон пойдет давление уже на общественную комиссию. Выдержать давление членам этой комиссии будет труднее.
Эксперт отметил, что видит только одну пользу от предложенных комиссий – перепроверить результаты расследования комиссии официальной, став своеобразным судом присяжных для Лапанкурского дела. Однако Рамас Ахварлидзе отмечает, что такими присяжными вполне могут выступить и депутаты парламента, создав комиссию по расследованию после окончания работы официальной комиссии. По мнению эксперта, в этом случае компетентности у депутатской комиссии будет больше, а доверие к ней выше. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня парламент самопроглашенной Республики Абхазия отправил на доработку закон об общественном вещании. Неясно, стала ли причиной этого недоработки в законе, на который обратили внимание некоторые депутаты, или же нежелание властей создавать по-настоящему общественное телевидение в Абхазии. Рассказывает Елена Заводская.
Сегодня состоялась сессия Народного собрания парламента Абхазии, на которой депутаты утвердили кандидатуры троих судей – Ахры Барцыц, Мадины Лазаревой и Ируланда Сангуля. Без особых прений прошла и кандидатура заместителя председателя контрольной палаты Зураба Отырба. В прошлый раз, когда на эту должность президент выдвинул Гарика Самамба, депутаты дружно прокатили его кандидатуру. В повестке дня было более 15 вопросов. Самым острым было обсуждение проекта закона о телевидении и радиовещании. Его представлял председатель комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту Ахрабжани. В Абхазии основным источником информации для подавляющего большинства граждан является АГТРК – Абхазская государственная телерадиокомпания. Являясь, по сути, общенациональным телевидением, канал обслуживает в основном интересы исполнительной власти. Доступ к экрану для всех оппозиционных политиков резко ограничен, палитра мнений скучна и однообразна. У граждан масса претензий к работе канала. Они касаются не только доступа, но и качества программ, их тематики. Неоднократные попытки реформировать АГТРК, сформировать общественный совет, который мог бы влиять на работу канала, ни к чему не привели. Парламент предпринял очередную попытку изменить эту ситуацию, внести позитивные изменения в работу государственного телевидения, сделать его более открытым для общества, но эта попытка наталкивается на серьезное противодействие. Ахрабжани презентовал закон и призвал депутатов принять его в первом чтении. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба призвал депутатов не принимать проект, отложить его и доработать. Он также настаивал на том, что закон противоречит статье 53 Конституции Абхазии, в соответствии с которой президент определяет основные направления внутренней политики, а работа государственного телевидения относится как раз к этой сфере. Пытаясь убедить депутатов в необходимости принять закон в первом чтении, Ахрабжани сказал:
Закон стал реакцией на требования общественности реформировать структуру управления и доступа, в частности, на АКТРК, которую большинство граждан Абхазии воспринимает как общенациональное достояние, как я уже сказал, завоеванное народом Абхазии в 1978 году. В этой связи в законе предложен ряд мер, способствующих большей открытости, доступности и демократизации системы вещания, в частности, национального, общенационального канала. В частности, для регулирования вопросов телерадиовещания избирается Национальный совет по телевидению и радиовещанию, полномочия которого входят также и назначение руководства общенациональной телерадиокомпании.
Против принятия проекта в первом чтении выступил депутат и владелец телеканала «Абаза ТВ» Беслан Будба.
То, что закладывалось в законе автором, понятно. Но как исполнен закон? Здесь очень много вопросов. Весь закон написан не юридическим языком, на мой взгляд. Здесь очень много противоречий.
Закон не был принят в первом чтении. Его отложили до следующей сессии парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. В эфире «Радио Эхо Кавказа» рубрика «Некруглый стол», которую сегодня ведет Демис Паландов.
Некруглый стол.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – перспективы Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии, вообще перспективы оппозиционных движений в Абхазии, реструктуризации или изменения системы власти. У нас на линии из Сухуми политологи абхазские Арда Иналыпа из Центра гуманитарных программ и политолог Алхаст Хагушев. Алхаст.
Добрый вечер, Денис.
Что ж, у меня первый вопрос. Арде. Арда, скажите, пожалуйста, в последнее время происходит очень много событий, и в череде этих событий, наверное, одним из самых важных стало вот как раз образование Координационного совета различных политических сил. Пока не совсем ясно, какие конкретно цели ставит перед собой этот совет, но ясно, что среди основных задач стоит разработка какого-то плана реформ. Участники этого Координационного совета говорят о том, что, в частности, реформировать нужно вообще всю систему, нужно перераспределить властные полномочия, в том числе и каким-то образом лишить определенных полномочий абхазского президента. Как вы считаете, вообще, насколько перспективны подобного рода объединения? Есть ли какие-то перспективы в сегодняшних условиях изменить систему и каким-то образом лишить абхазского президента полномочий?
Ну, что касается перспектив, то, наверное, есть перспективы для реформирования, в том числе и систему управления. А главное, наверное, все-таки понять, что мы хотим, какое государство строим, как хотим изменить эту систему. И, наверное, невозможно предложить какие-то эффективные способы улучшения ситуации, если не проанализировать ход 20-летней недавней нашей истории после войны. К сожалению, вот я не вижу попыток анализа. Есть очень резкие, часто обоснованные оценки того, что есть сегодня. Есть недовольство большое, и вот многие общественные объединения, партии, которые объединены здесь, это координационно высказывают это недовольство. Но попыток глубоко разобраться в ситуации я, к сожалению, не вижу. Поэтому мне трудно сказать, насколько будут реалистичны вот эти планы по эффективному реформированию.
Арда, а как политолог, вот вы могли бы высказать свою точку зрения на то, что сегодня происходит в Абхазии? Как вы считаете, вообще причина в том, что сама система скроена неправильно? Или же дело просто в реализации, в той реальности, которая вот просто сложилась?
Трудно сказать однозначно. Я думаю, причин несколько. Это и вообще такие системные проблемы, связанные с тем, что Абхазия перешла на рыночные рельсы, на принципы демократии. Все это проходило очень стихийно в ситуации, когда самыми важными задачами были задачи выживания. Поэтому это одна из причин, то, что мы еще на этапе транзиторном, таком переходном. Есть еще ряд причин, связанных с тем, что Абхазия во многом не признана, и поэтому очень ограничена в возможных экономических методах, допустим, стимулирования внутренней жизни. очень сильная зависимость от России тоже серьезный фактор, когда экономическая зависимость и зависимость в области безопасности, она диктует очень многое. Здесь целый огромный комплекс проблем. Есть и метод руководства нынешнего, такой, я бы так сказала, не командный способ принятия. Достаточно узкий круг лиц.
Ну вот это как раз системная проблема, мне кажется, да, что в принципе в Абхазии такая президентская, я бы даже сказал, суперпрезидентская форма управления. Но это проблема именно Конституции, или же абхазский президент просто каким-то образом перетянул на себя все функции?
Есть, конечно, проблемы, связанные с Конституцией, потому что когда принималась Конституция, это были особые условия, связанные с войной, и когда казалось, что необходимо такое сосредоточение власти.
Нужен лидер.
И возможность принятия, да, вот таких экстренных решений, единоличных и так далее. Да. И, конечно, уже давно наши политологи и юристы ставят вопросы о том, что назрела необходимость некоторых поправок, которые бы внесли больший баланс в нашу систему управления и какие-то меры, которые бы усилили роль парламента и сделали бы более независимой судебную власть. Они просто необходимы для того, чтобы общая система управления работала более эффективно.
Спасибо, Арда. Теперь я предлагаю ответить на, собственно, тот же вопрос нашему второму гостю. Алхаз, как вы вообще считаете, вот это общее место во всех рассуждениях, что нужно перераспределить полномочия в пользу парламента, президентские полномочия. Как бы вы оценили сегодняшний парламент Абхазии? Насколько он способен справиться вот с тем грузом ответственности, который вот предполагается переместить на его сторону?
Ну, вообще много разных вариантов обсуждается. Что бы ни делалось, обсуждается ли там чисто парламентская республика или, как правило, все же вариант президентско-парламентский, большего перераспределения в пользу парламента. Мне кажется, любая конфигурация, которая будет обязывать президента считаться больше с мнением любого парламента, какого угодно, потому что другого парламента или другого президента в Абхазии не будет. Есть вот такое у нас общество. Мы сейчас на таком этапе развития, как совершенно верно Арда заметила. И что имеем, то имеем. Другой вопрос, что сказать, что вот не назрела эта ситуация, это было бы неправильно, потому что уже при первом нашем президенте звучали голоса довольно громкие о том, что нужно менять систему. И именно систему, которая уже тогда давала сбои по причине того, что слишком большие полномочия сосредоточенные вот в руках президента. Что бы ни было, какая бы конфигурация ни была, это будет благом для Абхазии, я просто не сомневаюсь. Если, скажем, вопросы там связанные с формированием правительства, вопросы на бюджеты и так далее, будут решаться в большей степени все же в парламенте. И утверждение каких-то жизненно важных программ. Вот такие вещи единолично решаться не должны в стране. Мы уже видим на примере трех президентов, что это ни к чему хорошему не приводит. Это не вопрос, опять же, вот о личности там нынешнего президента и так далее. У нас уже третий президент, проблемы все те же.
Алхаз, а если все-таки коснуться личности действующего президента, вот Арда сказала, что Александр Анквап не очень склонен к командной игре, скажем так. Я, наверное, правильно перефразирую, если скажу, что у него достаточно такой авторитарный стиль правления. Да. Скажите, сможет ли Координационный совет вынудить Александра Анквапа играть все-таки в какую-то командную игру?
Ну, я, в общем-то, не вижу перспектив, вот каким образом Координационный совет в рамках каких-то предложенных форматов переговоров может убедить нынешнего президента и склонить его к тому, чтобы реформировать систему. Мне кажется, что единственный реальный вариант, который может привести к результату в данном случае, это вынесение данного вопроса на референдум. Всенародный референдум, когда никто, ни президент, ни оппозиция, никто, кто бы то ни было, не смогут переступить через вот это всенародно высказанное мнение, которое будет закреплено. У нас есть практика. В нашей новейшей истории был референдум по поводу независимости. Кстати говоря, в рамках этого референдума можно сказать, что как раз затрагивалась а проблема тоже вторым вопросом шел вопрос несменяемости судей. Это было аж в 1999 году, еще при первом президенте Владиславе Арбенине. Вопрос несменяемости судей это реально вопрос реформирования системы власти, да, который был вынесен, и люди высказывались. Сейчас, мне кажется, единственным верным решением было бы не расписывать этому координационному совету далеко идущие на десятилетия вперед планы, да, программы, а сосредоточиться на конкретной задаче, которая всем ясна. Эта задача – это реформа политической системы, которая сегодня есть. Конечно, ломать какой-то электоральный цикл, который существует, я считаю, в принципе, нет такой необходимости. Это как раз задача для вот ближайших 3 лет. Это достаточный срок для того, чтобы эту задачу выполнить. Людям, которые собрались и хотят что-то менять, если они реально хотят что-то менять, они декларируют это для того, чтобы прийти к власти.
Алхаз, вы, собственно, под текстом того, что вы говорите, в принципе, присутствует такой момент, что те политические силы, которые сегодня объединяются в Координационный совет, они могут попытаться решить вопрос перераспределения или какие-то другие политические вопросы другим путем, скажем так, путем каких-то выступлений, может быть, массовых акций. Вы об этом говорите?
Ну, Демис, просто здесь момент какой. Мы все понимаем, что мы живем в маленьком обществе, и никому не хочется дестабилизации ситуации. С другой стороны, конечно, власть себя ведет, как ведет, и, ну, система, в общем-то, она приблизительно всегда такой была, но вот вариация на эту тему в исполнении Александра Анфапа, она, конечно, в наименьшей степени предполагает какой-то диалог, какой-то учет мнения кого бы то ни было. То есть власть говорит, мы знаем, мы делаем, мы будем делать, как мы знаем. Да? И все завязано на одного человека. Все очень как бы, ну, грустно выглядит, по-моему.
Но... Почему задаю этот вопрос? Да, потому что в принципе в последнее время в абхазском сегменте интернета, скажем так, уже является каким-то общим местом заявление о том, что вот-вот и грянет буря, что есть ощущение, что вот недовольство растет, 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 и что все это закончится очень плохо.
Демис, в общем-то, я думаю, что любая оппозиция в любой стране всегда определенные вот подобные нотки в выступлениях присутствуют. Ну, на самом деле, мы можем видеть вот в реале, что вот недавно были выборы в одном из округов, до выборов в парламент, и результат для власти оказался плачевным. И они наблюдают эту ситуацию, я думаю, какие-то выводы делают. Но сейчас вот как раз речь о том, чтобы не увести эту тему вот в раскачивание ситуации, в то, кто вот перетянет канат, перетянет на себя одеяло. Власть или президент, или оппозиция. Поэтому нам нужно поставить вопрос в каком-то конструктивном, позитивном русле. Давайте зададим вопрос людям. Давайте выйдем, сформулируем и так далее. И проведем этот опрос. Да?
Алхаз, вот, да, у нас Арда пытается...
Я просто хочу сказать, что это немножко, кажется, такой слишком оптимистический взгляд, что с помощью референдума мы можем решить все вопросы. Мне кажется, невозможно одним вопросом на референдуме такую серьезную системную реформу провести. Во-первых, ее нужно подготовить. Что касается роли Координационного совета... Я была бы очень рада, если бы вот в рамках этого совета сложилась бы такая стройная схема, предложение, модель, да, того государства, которое мы строим. На сегодняшний день там достаточно серьезные оппоненты объединились, и такое ощущение, что это объединение иногда похоже на девизом «против кого дружим». Подготовить такую очень серьезную действительно реформу, это требует новых законов, это требует социологических опросов, это требует анализа экономической ситуации и так далее. Я думаю, что вот одним, конечно, референдумом не обойти. Мне не представляется, что вот в рамках одного такого политического объединения, причем такого разношерстного, можно будет на все эти вопросы ответить. Я думаю, что это очень долгий процесс, который на самом деле должен включать все слои общества. И действительно мы должны понимать, что времени может быть не так много отпущено нам на размышления и на то, чтобы действительно сделать эффективной нашу систему управления.
Арда, вот и вы говорите, и Алхаз говорит, в принципе, о такой глобальной реформе. Об этом же говорят и в Координационном совете, но в неком среднем, да, если так присмотреться, то вот этот пессимистический вариант, о котором говорил Алхас, что вот просто собрались силы совершенно разные, у которых просто есть своя задача – вернуться во власть, прийти во власть. Вам не кажется, что, в принципе, Координационный совет и является таким объединением, и он просто не ставит перед собой таких гигантских глобальных задач?
Вы знаете, что я могу сказать? Вот как вы упомянули, в социальных сетях действительно я встречаю и участников этого координационного объединения, на которые высказывают достаточно радикальные призывы. Но публично, мне кажется, ни один из политиков, которые входят в Координационный совет, они не утверждают и не призывают к неконституционной смене власти. Они говорят о реформе, но публично все-таки не призывают. Здесь есть некоторое, я бы сказала, противоречие, но я думаю, что все-таки должны победить, конечно, более здравые и трезвые, так сказать, умы, которые с большой ответственностью относятся к общественным процессам, которыми они могут руководить.
Хотел сказать, да, Денис, просто еще нужно понимать, что все же у нас есть отработанная система выборов. Нравится там кому-то или нет, но не голосуют, а потом считают каким-то другим образом. Все же по результату вот недавних выборов можно видеть, что и политики в оппозиции видят, что совершенно нет необходимости там устраивать какие-то беспорядки для того, чтобы добиваться результатов.
Да, там надо просто дождаться выборов.
Да.
Что ж, спасибо большое, Алхас, спасибо, Арда. Я напоминаю, нашими гостями из Абхазии были политологи Арда Иналыпа и Алхас Тхагушев. Спасибо за участие в нашем «Некруглом столе».
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий навалит 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время региональные новости. С пражской студии Олег Кусов.
Тбилисский городской суд отказал в освобождении под залог Микаэлу Кадыеву и Ризвану Омарову, задержанных по обвинению в попытке совершения теракта, а также обвиняемых в незаконном приобретении оружия и взрывчатых веществ. В Тбилисском городском суде сегодня состоялось предварительное слушание по делу двух задержанных дагестанцев. Как заявил по завершению судебного заседания их адвокат Гела Николаишвили, принятое сегодня судом решение безосновательно и возмутительно. По словам адвоката, Кадыеву и Омарову вменяется менее тяжкое преступление, которое предполагает штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. Однако судья не удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения, заключения под стражу на выплату налога в размере 10 тысяч лари за каждого. Парламент Грузии накануне утвердил поправки в налоговый кодекс, согласно которому акциз на табачные изделия увеличивается с 1 сентября 2013 года. В данный момент стоимость акциза на сигареты с фильтром составляет 0,6 лари, а на сигареты без фильтра 0,15 лари. Средняя стоимость пачки сигарет в Грузии колеблется от 0,5 лари до 5 лари. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте законодательного вестника. Правительство Грузии во главе с Бедзин Иванишвили в начале весны сего года объявило о начале кампании против курения и заявило об ужесточении мер против курильщиков. В конце мая Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии заявило о том, что разработало стратегию борьбы с курением, основным компонентом которой станет увеличение цен на табачные изделия. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия». Азербайджан и Иран пришли к соглашению об открытии погранично-пропускного пункта Городис-Асландюз. В связи с этим уже принято соответствующее решение, заявил посол Ирана в Азербайджане Масхун Пакаи. По словам дипломата, обсуждение этого вопроса продолжается на межведомственном уровне. Мы пытаемся создать приемлемые условия на этом пригранично-пропускном пункте, цитирует посла агентства АПА. Акция поддержки грузинских мусульман состоялась в Лондоне перед посольством Грузии. Ее сегодня провел Оксфордский центр мусульман. Проживающие в британской столице мусульмане выразили протест в связи с событиями в селе Самтацхара, где местное православное население препятствует мусульманам совершать традиционные пятничные молитвы.
С региональными новостями был Олег Кусов. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумицкий, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Катастрофические результаты квалификационных экзаменов, которые не позволили большинству педагогов получить сертификат, стали поводом для сегодняшней пресс-конференции представителя нацдвижения Сергора Тиани. Он обвинил в этом политику действующей грузинской власти, которая якобы и привела к плачевным результатам сертификации. В Национальном центре экзаменов согласились с тем, что результаты и в самом деле очень плохие, однако отметили, что прошлая власть намеренно предоставляла педагогам упрощенные тесты, чтобы выставить их в лучшем свете. Эксперты признают, что для решения проблемы понадобится несколько лет. Быть педагогом теперь слишком непрестижно. Тему продолжит Нона Суварян.
Теахутишвили – педагог грузинского языка и литературы. Ей повезло, в прошлом году она уже получила сертификат. Говорит, что в этом году ради спортивного интереса она снова решила пройти квалификационный экзамен. Результаты пока ей неизвестны, зато она может сделать вывод, что они из года в год становятся все сложнее.
К этому добавьте бесконечные разговоры, переписку в соцсетях о том, что педагоги не годятся, что они не в состоянии сдать экзамены и получить сертификат. Наша репутация ущемлена, ведь все это читают родители, ученики.
Сертификационные экзамены для педагогов проводятся с 2010 года на добровольной основе. Один и тот же педагог может сдать экзамен столько раз, сколько захочет. В этом году из зарегистрированных в стране 70 тысяч учителей пройти экзамен пожелали 26 тысяч. Но, как говорит глава центра экзаменов Майя Миминошвили, 18% из них все же передумали и на экзамен не явились. Результаты же тех, кто явился на экзамены, не выдерживают никакой критики. Как заявил сегодня один из лидеров нацдвижения Сергора Тиани, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» никем ни разу не были организованы курсы по переподготовке педагогов, что и привело к печальным результатам. Более того, в течение всего предвыборного периода, то есть до октября 2019 года, коалиция, будучи еще оппозицией, по словам Ратияни, пыталась дискредитировать эти экзамены.
Они создали для педагогов ожидание того, что эти экзамены не будут такими строгими, как в прошлые годы. Национальный центр экзаменов выполнил политический заказ, специально провалил этих педагогов. Они хотели, чтобы именно такое количество педагогов не прошли экзамены и не получили зарплату.
Дело в том, что каждый сертифицированный педагог получает надбавку к зарплате. Майя Миминошвили это обвинение называет абсурдным. О том, что уровень тестов по сравнению с прошлым годом не был изменен, убеждает и ее заместитель Ива Мендадзе.
Скажем прямо, все местные или международные исследования показали, что хуже всего дело обстоят с физикой и биологией. Это проблема не только учеников, но и сферы образования, в том числе педагогов. Не странно, что самые тяжелые показатели мы получили именно по этим предметам. Думаю, было бы хорошо, если бы больше внимания было уделено подготовке будущих учителей, повышению их статуса, мотивации. С другой стороны, надо больше внимания уделять действующим педагогам. Им тоже необходим стимул.
В свою очередь, специалист в области образования, сотрудник Института гражданского развития Тамар Мусиашвили недоумевает по поводу того, что результаты экзаменов стали предметом дискуссии лишь сегодня. Она подчеркивает, что из 70 тысяч педагогов сертификат есть всего лишь у 10 тысяч. Факт. В стране дефицит профессиональных педагогов, поэтому надо искать выход из ситуации вместо того, чтобы ругать педагогов.
Если мы обратим внимание на возраст, то обнаружим, что большинство педагогов – пожилые люди. Нам нужны новые квалифицированные кадры. Думаю, пришло время добиваться того, чтобы лучшие ученики школы хотели быть педагогами. Надо думать, как улучшить университетские программы, усилить предметные курсы, после которых молодой педагог мог бы начать преподавательскую деятельность.
Как говорит Мусиашвили, для решения этой проблемы и омоложения контингента понадобится 10 лет. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сотрудники Юго-Осетинской пограничной службы в минувший понедельник задержали группу российских туристов из 5 человек. 4 туристов отпустили на следующий день, а руководителя группы жителя Москвы Дмитрия Лемешева только сегодня. На туристов был наложен штраф по 500 рублей за незаконное посещение пограничной зоны, и им предложили покинуть территорию де-факто Республики Южная Осетия. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как сообщил мне главный редактор югостинской газеты «21 век» Тимур Цхурбати, группу российских туристов задержали в понедельник в Джавском районе Южной Осетии. Их гидом был москвич Дмитрий Лемешев, пропагандист Южной Осетии, руководитель проекта «Кавказ Эксплоя». С 2000 года он организовывает группы туристов для путешествий по Абхазии и Южной Осетии. Говорит Тимур Цхурбати.
Ну, в любом случае, держать его вот КПЗ, когда это... Ну, личность в России известная, так скажем. Это не что иное, как настраивать осетин против русских. Нет такое ощущение, что это тупость очередная дежурная осетинских и русских спецслужб. Ну, это дискредитирует Осетию в глазах российских граждан.
Это был Тимур Цхурбати. Югостинский общественный деятель и бывший глава Ленингорского района Алан Джусоев уточнил в беседе со мной, что группа московских туристов под руководством Лемешева нарушила пограничный режим именно в Ленингорском районе. Они прошли в живописное Ксанское ущелье вопреки запрету пограничников, говорит Алан Джусоев.
Они попросили разрешения на туристический маршрут Перское озеро. И пошли через Ленингорский район, через Крыло, через станцию ущелья. А это погранзона, у них не было разрешения. Пограничники наши не разрешили. Они все равно пошли. После чего были задержаны. Потому что они получили официальное письменное уведомление, что нельзя. Какое-то это живописное маршрут не было, когда никто не попустил. Любое государство тебя арестует, посадит, я не знаю, потом после каких-то там штрафов или чего-то выпустит.
Четырех российских туристов отпустили на следующий день во вторник. Руководителя группы Дмитрия Лемешева в среду. С ним провели разъяснительную работу. На туристов был наложен штраф по 500 рублей за незаконное посещение пограничной зоны. Им предложили покинуть Южную Осетию. Как заметил один из моих собеседников в Цхинвале, туристы были задержаны в преддверии пятилетия августовской войны, когда пограничный режим наиболее строг. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Взгляд из». Текст Дмитрия Маниава читает Демис Паландов.
«Взгляд из».
Приближаются выборы, и впервые за долгие годы никто не называет их последним и решительным боем за спасение Грузии. Отношение к ним не в пример спокойное, местами флегматичное, и политические комментаторы, привыкшие живописать выборы как локальный Армагеддон, страдают от безразличия аудитории. Раньше было проще. В правом углу ринга, в белых трусах добро, в левом углу, соответственно, зло, в черных трусах с кровавым подбоем. Экспериментально доказано, что четкая биполярность является лучшим средством разводки грузинского электората. Но на сей раз между черным и белым появились полутона, цветные пятна, многозначность и неопределенность. Вместе с тем избиратель получил возможность спокойно подумать, не чувствуя себя ополченцем, который в едином строю должен немедленно идти вглубь Мордора и гневно бить Саурону морду. Так сложилось, что Мордор уже не тот, Саурон уже не ах, да и вообще ситуация под контролем. Бедина Иванишвили, который, кстати, принимал непосредственное участие в разработке хрестоматийной комбинации с Ельциным и Лебедем на президентских выборах 1996 года в России, скорее всего, играет не одной, а несколькими фигурами, тем более, что в нынешней ситуации он может позволить себе небольшие эксперименты. Все больше радикально настроенных избирателей грузинской мечты открыто выказывают свои симпатии Нино Бурджанадзе, а он и в ус не дует, более того, целым рядом заявлений словно подталкивает их к этому. Некоторые эксперты как-то уж очень одновременно заговорили о заметном росте ее рейтинга, уверенном втором месте и возможном выходе во второй тур. А кто сказал, что Иванишвили это невыгодно? Стремится ли он к тому, чтобы кандидат правящей коалиции Маргвелашвили набрал максимальное количество голосов или попутно решает иные стратегические задачи? К Бурджанадзе сегодня тянутся те, кто желает видеть лидеров национального движения, если не висящими на фонарях, то перемещенными из политики в места лишения свободы, те, кому ненавистна сама мысль о сосуществовании с националами. А также консерваторы и традиционалисты всевозможных оттенков, верящие, что при государыне-матушке гей-парадов уж точно не будет, ну и, конечно, избиратели, мечтающие о самом тесном сближении с Россией. Кристаллизация этой массы в предвыборный период создаст фундамент для нового оппозиционного объединения, и если Бурджанадзе на выборах добьется серьезных успехов, она ее и возглавит. Эта оппозиция займет фланг противоположный националам, отбалансировав всю систему и попутно похоронит иллюзия о биполярной модели, формирование которой Иванишвили ни за что не допустит. А что, звучит неплохо. По бокам буйные радикалы и максималисты, а посередине он, весь в белом, умеренный и неторопливый, разводящий, как говорят, в определенных кругах. Сможет ли Бурджанадзе победить на выборах? Чудо, скорее всего, не произойдет, хотя с технической точки зрения оно возможно. Но она, безусловно, может завоевать серебряную медаль, что станет очень неприятным сюрпризом для националов. Вероятно, впервые в истории выборов такое количество кандидатов столь страстно желает занять второе место. Почему-то считается, что это автоматически сделает его партию главной оппозиционной силой страны, несмотря на то, что такого статуса не существует. Существует в природе, и его никогда не признают конкуренты-оппозиционеры. Есть в борьбе за этот мифический титул что-то от радостного крика Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». «Господин назначил меня любимой женой». Вернее, от предвкушения этой несказанной радости. А что еще делать в ситуации, когда даже 15% голосов будут считаться хорошим результатом для любого оппозиционного кандидата? Может возникнуть вопрос, зачем вообще рассуждать об этих выборах с заранее предрешенным результатом, тем более, что полномочия президента будут ограничены как словарный запас грузинских футбольных комментаторов. Но они очень важны. Во-первых, после стольких фальсификаций наконец-то появилась возможность установить стандарты честности и прозрачности. А во-вторых, как бы странно это ни прозвучало, избиратели хотя бы отчасти начали воспринимать выборы как выборы, а не акт революционной борьбы или священную битву с легионами зла, что весьма существенно для развития демократии. Это необходимая прелюдия к выборам в органы местного самоуправления, которые будут проходить уже без явных фаворитов, а возможно и к внеочередным парламентским выборам. Психологические результаты в данном случае намного важнее политических. Грузии прежде всего необходим спокойный и в меру возможностей рациональный избиратель, а остальное вторично.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
30 июля в Тбилиси прошла встреча представителей азербайджанского оппозиционного нацсовета. Глава азербайджанского нацсовета, известный кинематографист Рустам Ибрагимбеков, встретился с журналистами. Запись этой беседы предлагаем вашему вниманию.
Если можно, пожалуйста, ответьте да на такой вопрос. Вы вот решили, да, как бы азербайджанская оппозиция собраться здесь в Тбилиси. Вот нас все-таки грузинских журналистов интересует, почему именно Тбилиси? Почему не Стамбул, не Москва, а именно Тбилиси?
То если я вам скажу, что я люблю Тбилиси уже много лет и с удовольствием сюда прилетаю, вы скажете, что это не основание. Но дело в том, что мы предполагаем снимать картину вместе с грузинскими кинематографистами. И поэтому, поскольку я все равно собирался приехать в Тбилиси, а Баку у меня пока поездка не планируется, то мы договорились, что встретимся здесь. И еще это мы считаем себя третьим по счету национальным советом. Первый из них состоялся в 18 году в Тбилиси. То есть это еще традиция. То есть Тбилиси – город, с которым революционное оппозиционное движение в Азербайджане были связаны уже скоро почти 100 лет.
Да, ну и тогда еще как бы такой вопрос созревает. А вот ваш визит сюда, как вы считаете, он не может ли как-то повлиять негативно на отношения между сегодняшним Тбилиси и Баку, учитывая, да, вот такие вот очень даже более чем тесные отношения?
А почему? Вы же обсуждали вопросы выборов. Если в Грузии выборы вещь не страшная, не противозаконная, то мы никому ничего причинить не можем, потому что мы обсуждали предвыборную кампанию. Мы же здесь не проводили какое-то совещание, связанное с какими-то противозаконными действиями. Поэтому это никак не может повлиять. грузино-азербайджанские отношения.
Еще один последний, пожалуй, вопрос уже. Вот как вы сами рассчитываете свои шансы, расцениваете свои шансы на победу, и собираетесь ли вы все-таки ехать в Баку, учитывая, что вас там может ожидать задержание?
Обязательно поеду в Баку, это тут у меня сомнений нет. Просто сегодня мне категорически не рекомендовали мои друзья, мои товарищи ехать, потому что нужно закончить кое-какие юридические вопросы. И только после этого я приеду. Поэтому не так долго будет тянуться, обязательно приеду.
Но если включитесь все-таки в президентскую гонку, как вы сами расцениваете свои шансы на победу?
Ну, вы знаете, я-то отношусь к себе достаточно критично, но у меня такое ощущение, что азербайджанскому народу так хочется, чтобы сменилась власть в Азербайджане, что они сделают все, чтобы я победил на выборах.
А вы успеете оформить документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат?
Ну вот мы как раз этот вопрос сегодня обсуждали, что я обязательно должен успеть оформить эти документы.
А если вы не успеете, каковы будут ваши дальнейшие шаги?
В дальнейшем мы договорились, что как только Национальный совет примет решение, что я должен приехать, я приеду в Баку и буду продолжать. Ведь выборы – это только одно из направлений деятельности Национального совета. Мы боремся за права человека в Азербайджане, мы боремся против коррупции, мы против всего того, что в Азербайджане сейчас творится. Поэтому, если меня не зарегистрируют, значит, я буду принимать участие в каких-то других
вопросах. А других кандидатов, если вас не будет?
Вот пока никто этот вопрос даже поднимать не хочет. Все говорят, что я наиболее подходящая фигура, и все отставит мою кандидатуру.
Как вы представляете бороться, если власти будут как-то фальсифицироваться?
Нет, власти точно будут фальсифицировать выборы. Но что, если власти фальсифицируют выборы, значит, азербайджанский народ не достоин проведения выборов, не достоин того, чтобы сам определять свою власть. Мы будем стараться, будем делать, чтобы добиться реализации воли народа.
Если вас выберут президентом, как вы будете решать карабахский вопрос?
Это очень сложный вопрос. Сейчас ответить в двух словах очень сложно. А вот то, что я буду делать все, чтобы Азербайджан и Грузия намного теснее общались и дружили, это я вам обещаю.
С журналистами беседовал глава Азербайджанского оппозиционного национального совета Рустам Ибрагимбеков.
Эхо Кавказа.
За визитом патриарха католикоса всея Грузии Илии II в Москву с особым интересом следили в Абхазии, ведь среди вопросов для обсуждения с российской стороной значился и абхазский церковный вопрос. Однако, судя по всему, никаких договоренностей сторонам достичь не удалось. К такому выводу пришел наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В трех государствах на территории бывшей Грузинской ССР за состоявшимися на прошлой неделе в столицах трех восточнославянских стран торжествами в честь 1025-летия крещения Руси следили с особым вниманием и под особым углом зрения. Еще бы, ведь новостные ленты множества СМИ пестрели накануне отъезда 23 июля на торжества Илии II заголовками типа «Патриархи РПЦ и ГПЦ обсудят в Москве вопрос о православных общинах в Абхазии и Южной Осетии». В Абхазии многие комментаторы не только рассуждали о том, что по неофициальной информации на встрече иерархов будет обсуждаться передача ГПЦ во временное управление Русской Православной Церкви территории Абхазии, но уже заранее обосновывали однозначно негативную реакцию в Абхазии на такое соглашение о двойной юрисдикции. Безусловно, надо быть готовым ко всему, но у меня сложилось ощущение, что многие наши комментаторы, сосредоточившись на абхазских опасениях, упускали из виду, что и большинством грузинского общества подобное соглашение было бы воспринято в штыки, как пораженческое, как это так, своими же руками отдать часть канонической территории ГПЦ в руки ненавистной Москве. И я ничуть не удивился, когда в первых сообщениях СМИ об итогах встреч Ильи II в Москве, не увидел никакой информации о том, действительно ли обсуждалось такое соглашение, и если да, то к чему стороны пришли. Илья II в интервью одному из грузинских телеканалов сообщил только, что патриарх Кирилл обещал ему в ближайшее время создать документ, в котором отдельно будут рассмотрены проблемы христианства в Абхазии и так называемой Южной Осетии. Конец цитаты. Но престарелый католикос-патриарх всея Грузии не был бы самим собой, если б не сопроводил свой рассказ об очередном визите в Москву очередной победной реляцией. Так и так он договорился о возвращении грузинских беженцев. В общем, Илья приехал, увидел, победил. Но по опыту предыдущих заявлений католикоса, на ум приходит, что он, скорее всего, выдает желаемое им за действительность. В опубликованном на днях заявлении статье депутатов первого парламента Республики Абхазия Олега Домения, Валерия Гурджио, Давида Пиля, Клементия Джинджолия и Станислава Лакоба генерал Джергения заказ выполнил, личности католикоса-патриарха уделено немало внимания. Говоря о временной передаче Абхазии под окормление РПЦ, когда при этом за ГПЦ оставляются юридические права на Абхазскую церковь, авторы определяют ситуацию так, что Абхазию пытаются сдать в своеобразную субаренду. Но если мы останемся под юрисдикцией грузинской церкви, подчеркивают они, то во всех храмах Абхазии на богослужениях в соответствии с христианской традицией будут поминать имя католикоса Ильи II, известного своими антиабхазскими призывами и заявлениями милитаристского характера. Как на это будут реагировать прихожане Абхазии, многие из которых потеряли своих близких во время войны 1992-93 годов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Десятки тысяч граждан Грузии живут в тяжелых социальных условиях. Однако особенно трудно приходится людям с ограниченными возможностями. Сегодня правозащитники из НПО, 42-я статья Конституции, постарались привлечь внимание общественности к проблемам таких людей, которые к тому же воспитывались в детских домах и не имеют постоянного места жительства. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
37-летняя Ария Автополян – воспитанница детдома. От рождения у нее дефект передних конечностей. У Арев нет крова над головой, нет родственников. Кто бы мог ее пригреть? Уже несколько лет укрывается в заброшенном здании бывшего детского приюта. К одиночеству она привыкла. Страх у Арев к другому.
Я не знаю, когда меня выселят из здания. Мне страшно оказаться под открытым небом.
Весь ее месячный доход – 130 лари. 60 из них приходится на социальное пособие, 70 – на пенсию по инвалидности. Это намного ниже прожиточного минимума. Ариф Топулян все эти годы тщетно добивается от мэрии Тбилиси включения в программу по обеспечению социальным жильем. Но каждый раз она получает от чиновников грубый отказ.
Мне сказали, что мне уже за 30, поэтому квартира мне не положена. Я в отчаянии, я чувствую себя обездоленной. Мне показалось, что на мои проблемы отреагировали так, потому что я одинока, но я ведь тоже человек, я тоже хочу жить нормально.
За права Арев заступились правозащитники из НПО 42-я статья Конституции. По словам адвоката Софико Алексидзе, Арев в своих проблемах не одинока. У тысяч воспитанников детских домов после наступления совершеннолетия возникают те же проблемы. Софико рассказывает о бюрократической схеме в тбилисской мэрии, с которой приходится сталкиваться таким, как Арев.
Это халатность чиновников тбилисской мэрии. Вначале они дают устное обещание этим людям, и они ждут годами, а потом им заявляют, что выделить жилье не могут из-за отсутствия фонда.
Многократные попытки «Эхо Кавказа» в течение дня связаться с пресс-службой мэрии Тбилиси оказались тщетными. На остроту проблемы указывает и количество обращений к народному защитнику. По словам представителя аппарата омбудсмена Анны Арганашвили, несмотря на то, что обеспечение жильем социально незащищенных граждан входит в компетенцию органов местного самоуправления, закон не обязывает местные власти выделять жилплощадь воспитанникам детдомов.
Государство пока придерживается такой политики. Тех, кто имеет статус человека с ограниченными возможностями по достижении 18 лет, переводят в другое специальное учреждение. Если у выпускника детского дома нет такого статуса, то есть он здоров, он остается без жилья. Но это противоречит Международной конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. Без особой необходимости их нельзя содержать в специальных учреждениях.
Таким образом, государство равнодушно к судьбе граждан этой категории, с сожалением констатирует глава благотворительной организации Every Child Andro Dadiani.
Нужно задействовать программы по обеспечению социальным жильем. Но, к сожалению, мы ничего не смогли добиться от правительства. Сегодня государство даже не думает о тех воспитанниках детдомов, которые остаются без всякой помощи после достижения совершеннолетия.
По словам Андро Дадьяни, многие бывшие детдомовцы не могут получить даже ту единственную помощь, которая распространяется на них – социальное пособие для людей, живущих за чертой бедности. Причина – отсутствие постоянного места жительства. Круг замыкается. Правозащитники планируют начать широкую кампанию для привлечения внимания властей и общественности к проблемам бездомных воспитанников детдомов с ограниченными возможностями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать наши материалы. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.